Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. В течение ближайшего часа мы будем обсуждать самые значимые резонансные события, не только сегодняшнего дня. Мы поговорим о скандале вокруг подписания президентом якобы неверной редакции пакета законов о Росгвардии. Мы обсудим петицию, которая появилась в интернете, обращение к президенту исключить футболистов Кокорина и Мамаева из сборной. Ну и также речь пойдет о царь-квартире вице-премьера Шувалова. Так что эти темы мы обязательно обсудим в течение ближайшего часа.
Народная воля.
В студии журналист «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин.
Да, Жень, такой добрый вечер. Я решил остаться, потому что снова мы сейчас религиозные темы тронем.
Да-да-да, он не мог себе отказать в удовольствии не порассуждать о законе Яровой.
Я хочу пока заняться миссионерством пропаганды, пока за это не сажает госпожа Яровая. Вот, все-таки.
Хорошо, сейчас наши слушатели поймут, о чем идет речь. Я представлю только еще и наших гостей, специалисты по религиозному экстремизму. Инна Загребина, Анатолий Пчелинцев с нами также сегодня в студии. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, да, вы еще и член экспертного совета профильного комитета Госдумы, так что можно будет поговорить и о законе Яровой, который в том числе ввел в закон о свободе совести и о религиозных объединениях главу «Миссионерская деятельность». Закон подписан президентом, закон вступил в свою силу, ну или вступает постепенно. А вот именно этой части пакета законов Яровой, как их принято называть вот так вот бытовым языком и в бытовом обращении, как-то касаются очень редко.
Ну да, больше про сотовые телефоны.
Вот-вот-вот.
Да.
То ли потому, что это мало кого волнует, то ли потому, что никто не понимает, а что в итоге в этом законе прописано. Можете объяснить, вот что в пакете законов о миссионерстве прописано?
Уважаемые коллеги, вы извините меня за мою темноту, наверное, но я что-то просмотрел. Закон подписан или нет все-таки?
Нет, не подписан. Президент его еще не подписал.
То есть Совет Федерации, соответственно, утвердил?
Да, он его утвердил, да. И пока он еще у президента на подписи.
Ну, на самом деле, я не помню последнее время, чтобы так вот демонстративно Вадим Вадимович что-то не подписывал, да.
Ну, я думаю, что
подпишет.
Коллеги, не факт.
Не факт. А почему
понимаете,
вы так
ведь,
думаете?
Когда президент подписывает закон, это обычно совершается очень быстро. А тут уже вот ему ведь по Конституции 2 недели на это дается. И вот он в раздумьях, я думаю.
Коллеги, а расскажите, что все-таки про миссионерство? А то мы знаем, что там сотовые телефоны, связь подорожает, звонить станет невозможно, хранение большого количества информации. А вот про миссионерство мы ничего не знаем. Вот есть такое мнение, что если я вам в частной беседе скажу, что там Христос – это наш Бог, а вы, атеисты, заблуждаетесь, если я приведу цитаты из Евангелия, вас убедю, простите, и вы пойдете в храм, то я совершаю преступление. Правильно ли я понимаю?
Здесь сложность в чем? Очень размытые формулировки, во-первых, в законе. Видимо, он писался очень быстро, этот пакет, очень быстро его принимали и очень не особо его обсуждали. И таким образом формулировки размытые, как он будет приниматься, применяться, вернее, на сегодняшний день, абсолютно непонятно. Тем не менее, если смотреть на букву закона, которая написана в норме, то да, получается миссионерская деятельность. Это как бы деятельность религиозных объединений-то, в принципе. Не лично человека, а религиозных объединений. Ага. Но у нас религиозная деятельность, она осуществляется религиозными группами и религиозными организациями. Группа — это вот мы с вами, нас здесь собралось, да, вот мы здесь с вами четвером собрались, решили помолиться, все, мы религиозная группа по факту закона. Или собираемся так каждое воскресенье. Соответственно, если мы пригласили еще кого-то пятого к нам в гости,
то мы
это
его совращаем.
Конечно, это уже миссионерская деятельность. Непосредственно.
А кто будет, собственно, следить за этим? Кто будет контролировать? Нас двое собралось, и мы ведем милую светскую беседу на теософские темы. Или нас уже пятеро, а это значит, что пять орехов — это уже куча, как в мультфильме по 38 попугаев. Вот как это контролировать, и кто будет, пардон, об этом докладывать?
Сейчас, одну секунду. Дело в том, что у нас до вот этого закона был принят еще одни поправки в закон.
О группах.
О группах, да, о тех же самых группах, в соответствии с которым любая религиозная группа обязана подавать уведомление о том, что она существует на данной территории, и прописать всех своих участников вместе с их адресами, места жительства и, соответственно, где они собираются. Таким образом, правоохранительные органы смогут проверять. Вот, у вас было по факту 10 человек, откуда же у вас взялся 11-й?
Ну, прежде всего, наверное, это будет делать участковый. Вот, потому что он отвечает за все, что происходит на его территории. Хотя мы прекрасно понимаем, у него столько обязанностей.
Вот вы знаете, коллеги, вот участковый в нашем подъезде частый гость, потому что у нас есть одна неблагополучная семья, они там все время выпивают. А еще в нашем подъезде есть две бабки, которые вечно там... ой, там Женя мне говорят, что стоишь, сегодня там праздник большой, ты в церкви-то был, вот возьми там яичко или что она там мне дает. И вот я так понимаю, участковый-то сейчас тяжесть своей работы перенесет с пьяниц на этих двух бабок. Я правильно понимаю?
Да. Формально, с точки зрения вот той редакции, которая предложена, вы правильно понимаете. Но фактически, по факту, да, закон работать не будет. И с моей точки зрения, никакого влияния на антитеррористическую деятельность он не окажет.
А зачем Яровой-то понадобилось?
Сложно сказать. Вы понимаете, я сначала думал, может быть, какой-то предвыборный, вот это такая, знаете, пиар-ход. Вот. Не понимаю. Ведь, понимаете, ведь закон-то принимался комитетом по безопасности и противодействию коррупции, да?
Коррупция.
Да, но это вот, что касается миссионерской деятельности, это закон должен проходить через комитет по делам общественных и религиозных организаций. Но там даже о нем и не знали до последнего самого момента.
Ну а как же представители основных конфессий, которые высказались за этот закон уже с поправками, они сказали, что их было достаточно много, наше мнение учли, и вот, пожалуйста.
Лен, они же высказались, во-первых, далеко не все, и постфактум, когда уже за него проголосовали. А по закону представители религиозных организаций должны привлекаться к обсуждению законопроекта. Никто из них не привлекался. Вот, по этому поводу есть много... Вот сейчас в интернете уже собрали более 100 тысяч подписей против этого закона. По этому поводу очень хорошо высказался тяжеловес нашей отечественной политики Ментимир Шаймиев, который сказал, как же так, не обсуждали, это же очень опасные последствия закон имеет. Вот поэтому еще раз говорю, вот мое глубокое убеждение, долго занимаюсь этой проблемой многие годы, этот закон принимался поспешно, экспертное сообщество, ученые к его подготовке привлечены не были. И вот почему до сих пор он не подписывается, наверное, президент думает.
Хорошо, давайте мы тогда буквально через 2 минуты привлечем к обсуждению этой темы и наших радиослушателей. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем обсуждение самых значимых тем и событий сегодняшнего дня. В студии журналист «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин и наши сегодняшние гости-эксперты Инна Загребина, Анатолий Пчелинцев. Мы обсуждаем законы Яровой. И я просто хочу обратить внимание, что это целый пул законов. Одни из них подписаны, другие еще не подписаны, и поэтому нуждаются в таком горячем и бурном обсуждении. Тем более, что действительно есть сейчас активные люди, которые уже в адрес президента собираются направить письмо с огромным количеством подписей за то, чтобы этот законопроект был отложен, и, собственно, президент его не подписывал. В центре нашего внимания сейчас миссионерство. Именно миссионерская деятельность появляется в законе о свободе совести и о религиозных объединениях. Мы обратились к нашим радиослушателям. Мы хотим услышать вашу оценку предложений Яровой. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. И сообщение можете присылать на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Но и понятно, что если мы говорим о неком запрете или ограничении миссионерской деятельности, то есть цель, для чего это делается. Вот давайте вспомним, когда закрывали Черкизон, что выяснилось, что там, где-то на глубине там нескольких этажей под землей, был совершенно параллельный город, в котором были свои молельни, столовые, свои общежития и прочее, прочее, прочее. Возьмите спальный район Москвы, где один участковый на несколько десятков тысяч жителей – И пусть говорят, что нормы превышены, что людей у него должно быть на участке меньше, есть то, что есть. И вот в неких квартирах собираются некие люди, о которых все знают, но на которых никто не реагирует. Потому что просто, ну а что, собственно, закона-то нет, который эту деятельность каким-то образом может ограничить. И вот закон появляется. Кому от этого плохо?
Ну, всем плохо.
Но статья почему?
«Право на свободу совести, на мировоззрение» гарантировано статьей 28 Конституции. Угу. Каждому гарантируется право свободно распространять религиозные и иные убеждения. Тогда давайте Конституцию отменим.
Ну или поменяем, по крайней мере.
Или поменяем, да.
А вообще, Анатолий Васильевич, вот сколько всего в Конституции уже надо поменять, потому что декларируется одно, а на самом деле законы говорят другое. Вот на ваш взгляд, по-моему, там две трети Конституции уже все не работает.
А я бы Конституцию не менял. Она, вы знаете, Конституция неплохая, хотя ее часто критикуют. Я в свое время входил в рабочую группу по подготовке Конституции, и мы сидели, вот прорабатывали каждую строчку, каждую статью. И я сегодня вот берусь доказывать, что Конституция неплохая. Другое дело, что у нас правоприменительную практику пытаются поменять, и под эту правоприменительную практику поменять закон. А, соответственно, и ломается вся конституционная конструкция.
А вот интересно, Совет Федерации проголосовал за запрет, фактически это запрет, миссионерской деятельности. Владимир Владимирович Путин колеблется, не подписывает. А вот Совет Федерации чем думал? Мы вот между эфирами говорили, он 100 с чем-то законов подписал.
Секундочку,
да,
а я хочу уточнить, а почему запрет? Вот давайте я сейчас посмотрю новеллы этого закона. Итак, что в российском законодательстве теперь будет прописано? Что признается миссионерской деятельностью? Публичное богослужение, распространение литературы, сбор пожертвований, молитвенные собрания и проповедничество. То есть как этим можно заниматься? Например, в жилых домах можно только проводить обряды и богослужения. То есть никто этого не запрещает. Проводите, пожалуйста. А собирать пожертвования и распространять религиозную литературу нельзя. Плохо?
Смотрите, да. Например, вот мы с вами собрались сейчас, да? Ну, там, например, я не знаю, у Анатолия Васильевича день рождения. Ну, и мы, тем не менее, свои еще религиозные взгляды.
Прекрасно,
да,
так, да.
Мы решили скинуться, собрать пожертвования ему на подарок. Это миссионерская деятельность по норме закона? Да, простите, мы пожертвования собирали?
Нет, подождите, собирали. Вы собирали на подарок. Причем здесь пожертвования? Это пожертвования идут на церковь,
не,
пожертвования идут на какую-то конкретную
миссию. В какой-то момент гости заспорили, и кто-то полез на книжную полку за Евангелием.
Да.
В качестве аргумента. Все. Приходит участковый, всех стреляет.
Хорошо, идем дальше. Каждый миссионер должен будет носить при себе документы о том, что его действительно направила его церковь
Жетон.
Или религиозная группа. Причем церковь и группа будут нести ответственность за такого миссионера.
Сдай свой жетон!
Следующее.
Растрига.
Проповедникам запрещено нарушать общественный порядок, пропагандировать экстремизм, принуждать к разрушению семьи, причинять вред здоровью, склонять к самоубийству, мешать детям посещать школу, заставлять последователей передавать свое имущество религиозной организации и призывать их к нарушению закона. Что плохого?
Это все уже
это
было
утяжеление.
И есть.
Может, это правда против сект? Вот имущество
вы
нельзя
знаете,
передавать.
Я бы с удовольствием, как бы, если бы это было против всех, действительно, или против каких-то таких вот серьезных запрещенных организаций. Но дело в том, что практика показывает, что он оборачивается, подобные законы, они оборачиваются против всех, в том числе и Русской Православной Церкви, и традиционных религий. Это абсолютно верно, потому что где-то в регионе сильна одна конфессия, в другом регионе сильна другая конфессия. Допустим, у тех же прокуроров разные религиозные взгляды. Кто-то поддерживает одних, кто-то других, все остальные для них...
И потом, вот, например, католики. Католиков в России мало. Секта это или не секта? Ну, конечно, не секта, потому что это величайшая мировая религия. Но их мало. Их могут воспринять как секту. Отдельные товарищи, вот, которые почитают этот закон, и пойдут его применять. Ну, где-нибудь далеко, в глубинке.
Там, то есть быть... ты хочешь сказать, что если Папа Римский сказал католикам, что им надо извиниться перед гомосексуалистами,
да.
То, например, если то же самое будет, ну, мы понимаем, Папа Римский, да, для
да.
католиков угу. это истина в последней инстанции, если то же самое католики, находясь, например, в квартире, будут обсуждать, то это уже принуждение к разрушению семьи?
Ну, вот.
Получается,
ну, получается, да.
Давайте послушаем Андрея.
Самое интересное, что все эти запреты уже есть в федеральном законе о свободе совести в статье 14. Это избыточные нормы, которые повторяют действующий федеральный закон.
Ну, давайте звонок.
Андрей нам дозвонился. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Я представляю себя просто самый, так сказать, низкий класс, слесарь простой. Вот. Мое мнение таково, что власть полностью издает законы для того, чтобы сама себя охранить. Вот. Полностью. Только подчинено этому.
Андрей, а может быть, вас хранить, чтобы вас не сподвигли на путь экстремизма, чтобы вас не завербовало исламское государство, запрещенное в нашей стране, чтобы вас сектанты не обобрали, в конце концов, сказав: Андрей, мы тебе обещаем райский куч, только квартиру на нас перепиши. Может быть, это для вас законы принимаются?
Нет, совершенно не для нас. Я живу очень давно, ну, как бы 45 лет в нашем дорогом государстве. Как бы мне не было плохо, я все равно буду здесь жить и работать так, как работал. Но, конечно, это ошибка большая, что духовные и моральные принципы...
Понятно. Ну, а затем появляются секта бога Кузи, например, или сподвижники течения, которые заставляют уходить в землянки, там, понимаете ли, люди... заканчивают свою жизнь не самым приятным способом и образом. Вот с этим-то что делать?
А мне кажется, надо посмотреть на систему, например, психиатрической помощи в России, что вот сейчас психиатрия...
Вернуть принудительную психиатрию.
Нет, Лена, а зачем возвращать? У нас психиатрия карательная, уже все вернули. У нас карательная психиатрия в стране. Психиатрия занимается, вот не знаю, гости согласятся или нет, политическими вопросами, а за душевным здоровьем действительно никто не следит. Поэтому там пару сумасшедших заведется, вот тебе и бог Кузя.
Да, на самом деле у нас в законе есть уже нормы, в том числе в уголовном законе, которые предусматривают ответственность за те действия незаконные, которые вы упоминаете, Лена. Угу. У нас есть статья 239 Уголовного кодекса. Это посягать на права личности под видом отправления религиозных обрядов. Там санкция достаточно жесткая. Надо, чтобы закон работает. А когда он не работает, мы начинаем придумывать вот эту вот законно-миссионерскую деятельность. Зачем он нужен? Ну,
то есть один не работает, придумывает.
У нас
второй,
уже
да?
все есть. Пусть работают правоохранительные
Замечательно.
Органы.
Замечательно. Только возникает вопрос. А может быть, у нас такие законы, что те, кто их подписывает, в них ничего не понимают? Вот этот скандал, который сейчас разразился вокруг
давайте,
подписи президента.
Слушайте, Лен, Совет Федерации, это 160 законов в этот день они проголосовали. Я вот говорю, в советское время вспоминаю. Я работал еще в Верховном Совете СССР, застал до первого созыва, экспертом работал. Там уже было обсуждение. А перед этим все заседания просто голосовали, не читая. Приезжали депутаты на 2-3 дня, 2 раза в год. И голосовали. Это был блок коммунистов и беспартийных. И голосовали. Угу. Вот мы возвращаемся, по сути, от парламентаризма. Мы возвращаемся вот к этому единомыслию, когда нет обсуждения закона. И чьи интересы? Ведь кто является субъектом законотворческой деятельности? Вот в данном случае. Это все говорят, закон Яровой. Да Яровая здесь вообще ни при чем, на самом деле. Мы даже не знаем, кто его вбросил, этот закон.
Ну как так, не знаем. Мы граждане России, мы платим Яровой зарплату. Мы всей Думе платим зарплату.
Да,
мы должны знать.
А я вот такую точку зрения слышал, что кто-то просто пролоббировал интересы для того, чтобы сотовых операторов поставить на место и закупить аппаратуру, дорогую.
Для хранения
в Израиле
вот
или в США,
данных.
Для хранения данных. И от этого что-то поиметь. Свою там эту дельту, так называемую.
Не, вот
есть такая точка зрения.
А интересно, выгодно.
А вот интересно, не выступили первые лица государства, гигантский общественный интерес к этому, не выступили, не сказали, что нет, вот вы зря Яровую подозреваете, или там правильно вы Яровую подозреваете. Вот взяли Никиту Белых, посадили. Молодцы, наверное, да, если он виноват, я не суд. Показали свою волю. Здесь почему-то вот не спешат показывать свою волю. Черт, что творится.
Но как вы считаете, все-таки вот та коллизия, которая возникла со скандалом вокруг подписания президентом якобы неверной редакции пакета законов о Росгвардии, это с чем связано? Потому как там были некие трактовки и разночтения. Вот, в частности, пресс-секретарь президента сказал о том, что президент подписал именно те поправки к закону об оружии, которые касаются Росгвардии, которые были приняты парламентом. А, мол, типа в СМИ попала предыдущая редакция, которая где-то там сохранилась на каком-то сайте Госдумы, и вот там было написано 10 лет, а не 5 лет, а Путин подписал 5 лет, а Совет Федерации тоже 5 лет утвердил. Вот что здесь, что происходит?
Вот, с моей точки зрения, вот здесь как раз не было надлежащей процедуры обсуждения законопроекта. Когда их сразу валом идет 100 законов, когда их обсуждать? Даже средства массовой информации не успевают следить за их названиями. Угу. А если бы каждый закон проходил проходил надлежащую процедуру, специалистами обсуждался, разные ученые, точки зрения, в том числе журналисты высказывали, и простые граждане, тогда бы мы знали, а вот в какой окончательной редакции был закон. А так, общим списком, 160 законов кинули на стол президенту, подписывай. А я вот допускаю, мне... что и небрежность могла быть элементарная.
Мне интересно с вами будет обсудить этот вопрос, ведь известное выражение «спешка хороша при ловле блох», она касается ли вот таких поспешных принятий, таких важных для нашей страны законов?
Ну, это...
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Можно ли принимать законы так массово и в таком спешном порядке? Вот, собственно, к этой теме мы сейчас и перешли. В студии журналист «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин, наши сегодняшние гости, эксперты Инна Загребина и Анатолий Пчелинцев, специалисты по религиозному экстремизму и не только, консультанты в определенных профильных комитетах Госдумы. И, кстати, вот по поводу законопроектов хочется спросить, все-таки, как вы считаете, то, что так спешно принималось такое количество законов, это с чем связано? Людям так хотелось отдохнуть или так хотелось президента нагрузить летом, чтобы он просто вот, чтобы рука у него устала эти законы подписывать?
Ну, давайте вспомним, это все-таки было последнее заседание нынешнего состава Государственной Думы. И многие хотели просто отметиться. Ведь они же сейчас на выборы многие идут, и перед избирателями они показывают, за какой закон он проголосовал за. Ну, кто будет против борьбы с терроризмом. Вот все мы присутствующие, мы за... Да, это чума, с этим надо бороться. Но бороться-то надо по-умному, и законы должны быть умными. Надо голову приложить, чтобы закон написать хороший. Вообще, так вот скопом голосовать, да, это все могут.
Вообще, коллеги, вот мое мнение, такого бардака и такого распада вот этой машины государственной не было даже при Борисе Николаевиче Ельцине. Вы вдумайтесь, Совет Федерации проголосовал за одно, президенту на стол легло другое на подпись. Путин подписал другое. И пусть оправдываются сейчас, все-таки ситуация крайне неприятная. Даже при Ельцине такого не было. Но на самом деле мы при Ельцине имели активную, зубастую Государственную Думу, где что-то спорили. Потом появился товарищ Грызлов, который сказал, как мы помним, что парламент не место для дискуссий. Вот. А, кстати, нам пришла смс-ка. Господа свободолюбцы, вы на кого работаете? Нам достаточно сомнительных сект всякой направленности и прозападного разлива. Может, вы забыли постулат «Дух формирует материю», утомили уже вашим флюгерным коллаборационизмом. Все еще не отдаете себе отчета, чем это чревато. Ольга, журналист, член ОНФ, Москва. Вот разлив, коллаборационизм, член ОНФ. Не знаю, меня это смущает. Вот эта смс-ка меня смущает.
Хорошо, Жень, тогда объясни, пожалуйста, а чем тебя смущает тот закон, который подписал президент, закон об оружии? Ну какая большинству людей разница? На 5 лет дается разрешение на ношение оружия или на 10? Ну, вот здесь я смотрю на нашего эксперта.
Ну вот, Анатолий Васильевич, вам вот все равно вот,
далеко не все равно. У всех, у кого есть оружие, охотники, у кого нарезано оружие, да, оружие самообороны, 5 и 10 лет – это колоссальная разница. Я имею такое оружие, да, и я вспоминаю, как я получал лицензию. Это надо медицинскую справку привезти, от психиатра справку принести, надо экзамен сдать, надо прийти в очередь отстоять. Вот при моей занятости я еще думал, а надо мне все это, понимаете? Может, его даже хранить нелегально, это оружие. И 5 лет они очень быстро проскакивают. И вот сейчас, если 5 лет, это принципиальная разница.
Ольга, член общенно-российского народного фронта, я вот вам что скажу. Мы не господа свободолюбцы, и мы работаем на Российскую Федерацию. Мы хотим порядка в Российской Федерации. Мы хотим, чтобы сенаторы понимали, за что они голосуют, и чтобы они не подсовывали Владимиру Владимировичу Путину всякую, простите, лабуду и всякие законы, которые работать не будут. Вот, уважаемая Ольга, член общероссийского народного фронта, что мы хотим. Вот. И мы отдаем себе отчет, чем это чревато, чем чревато распад государства, чем чревато имитация работы института власти, Госдумы, Совета Федерации, имитация работы. Вот. Так что, Ольга, подумайте, на чью мельницу ваша СМС-ка сейчас воду плела.
Да, тем более, что когда мы общаемся с отдельными представителями отдельных фракций в Госдуме, людьми, которые напрямую занимаются по роду своей деятельности теми или иными вопросами, как, например, вот у нас есть Андрей Туманов, человек, который защищает права дачников. Вот мы сейчас обсуждали поправки, которые вступают уже или вступили в силу касаемо каждого из дачников. Он говорит, а я за этот закон не голосовал. Я пытался объяснить, почему этого делать нельзя. Я говорю, ну что же вы в Госдуме, вы депутат Госдумы, почему же вы не можете ничего сделать? Кому, как не вам? Он говорит, а кто меня послушает?
Ну, вот то же самое с профильным комитетом по религиозным организациям, то же самое.
Слушайте, у нас целые фракции голосовали против закона Яровой, да, мы знаем. Кто их послушает? Большинство
ЛДПР,
проголосовало.
ЛДПР, коммунисты были против.
Да, категорически были против. Единогласно никто, они отказались голосовать за эти законы.
Давайте мнение нашей аудитории выслушаем. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Тверская область. Хотел бы сказать по поводу того, что закон, вот, вы правы насчет того, что, скажем так, бардак, вот, это давно заметно, конечно, особенно заметно, знаете, вот, давно уже, например, то же самое там сельское хозяйство поднимать, да ничего никто не поднимает, вы хоть один колхоз, как говорится, организовали бы там правительство, хоть один, восстановили бы то, что разрушили, как говорится, в свое время, нарушив, кстати, права колхозников. Вот. И было бы, как говорится, совершенно другое дело. Люди бы хоть сказали, вот чем ты занимаешься. Вот. Точно так же с законами. В общем, бардак бардаком. Вот. И самое главное, что ситуация такая, что, как, вот, ну, как говорится, короля пытаются делать свита, понимаете? То есть вот какая-то такая вот ситуация. Ну и вот, и подсовывать действительно, что не попадет. А по поводу религиозных, то, что я хотел сказать, значит, во-первых, определились бы давным-давно, что есть у нас коренные, как говорится, религии, да, коренные какие-то верования, которые вот у нас в царской России, например, нормально сосуществовали, вот, и была государственная, в общем-то, религия, но, например, мусульмане в армию приходили или на чиновничьи должности, да, значит, они давали присягу по своим, как говорится, законам, ему рядом стоял, буддисты там тоже там по-своему, и все служили стране, то есть в этом проблем нет. А светскость, конечно, в этом плане никто не спорит, но дело в том, что люди, нельзя, например, людей, граждан страны, да, которые верующие, нельзя их отрывать и сказать, вот, церковь отделена от государства. Церковь — это люди, это собрание.
Понятно, мы поняли, да, это ясно. Ну, да. Часть россиян, которые отделить от России невозможно. Давайте мы, собственно, к свите перейдем сейчас. Я вот предлагаю эту тему поднять.
Да, давайте к свите.
Вот короля делает свита. Ну, действительно, мнение о том, что происходит в государстве, в том числе и формируют люди, которые занимают достаточно ощутимые посты. Вице-премьер правительства — это серьезный пост?
Более чем.
Более чем.
Да.
Игорь Иванович Шувалов.
Все знают, про что сейчас будем говорить.
Да, царь-квартира.
Царь-квартира,
так ее прозвали. А так вот, действительно выяснилось, что у Игоря Шувалова есть 10 квартир на 14 этаже высотки на Котельнической набережной в Москве. Правда, с помощью своего сокурсника Сергея Котляренко Шувалов скупал дорогостоящую недвижимость. Ну и далее пошли уже комментарии, почему, собственно, он имел право это делать и почему он мог не знать о том, что у него, оказывается, эта недвижимость вообще есть.
Нежданчик, приятный нежданчик.
Такой нежданчик. Сколько там? 600 миллионов рублей. Вот примерно столько оцениваются эти квартиры на Котельнической набережной. Суммарно 600 миллионов рублей. Немало.
Это хватит, чтобы поднять сельское хозяйство в каком-нибудь районе какой-нибудь Вологодской области. Вполне.
Я просто хочу напомнить, что это тот самый Игорь Шувалов, который во время недавней поездки в Казань обратился к жителям Казани, сказав о том, что вот меня удивляет популярность квартир 20 квадратных метров, я не очень понимаю, как в них вообще можно жить.
Разберут нормально, он сказал.
Разберут нормально. Пусть берут. Так вот, сегодня выяснилось, что активы Игоря Шувалова управляются без его участия. Это деятельность слепого траста политика, который полностью задекларирован. Вот как раз управляющий активами Шувалов Сергей Котляренко Серенко, который искупал от его имени эти квартиры, об этом и заявил. Но я думаю, что для многих наших радиослушателей вообще не очень понятно, что такое слепой траст.
Не, я сейчас объясню. Вот был в советское время такой анекдот. Якобы Брежнев выступает и говорит: дорогие граждане, дорогие советские люди, по Москве идут слухи, что вместо меня по Москве возят куклу. Вот хотелось бы заявить, что по Москве вместо куклы возят меня. Ну вот примерно так же вышло с квартирами Шувалова, что он не знал, что за него их покупали вслепую, что какой-то чуть ли не робот покупал эти квартиры за вице-премьера.
Да я что-то задумался, может быть, и у меня десяток квартир.
А почему нет? Дорогие россияне, проверяем. Проверяем вашу слепую зону.
При условии, что у вас есть некий актив, который вы отдали в доверительное управление. То есть, насколько я понимаю, вот, Жень, ну ты экономист, наверное, лучше объяснишь, как действует эта схема слепого траста. Итак, вот представим себе, что я заработала некую сумму денег. Потом я иду на государственную должность, которая запрещает мне заниматься бизнесом, коммерческой деятельностью и так далее. Она несопоставима с моей ныне занимаемой должностью. Что я должна делать с этими финансами? Правильно? В бизнес вкладывать, ну, наверное, опасно. И вот я их отдаю в этот самый слепой траст.
Ну, обычно ты говоришь, вот я тебе отдаю в управление, и вы выбираете вдвоем, либо это рисковые схемы, но с большим доходом, либо это консервативные схемы, но с маленьким доходом, зато они сохраняют ваши деньги. Ну, вот наш вице-премьер, видимо, выбрал консервативную схему, ему накупили квартир, которые никуда не денутся, не убегут. Наверное, так решили ребята. Ну, а дальше мы не знаем, вот когда эти квартиры появились. Вот в слепую зону они появились, в зрячую зону. Знал Шувалов, не знал. Мы же начинаем не верить государству. То президенту неизвестно, что подсунут, то никто не знает, откуда Яровая взяла этот закон и кто за ним стоит. Понимаете, мы начинаем подозревать, что государство разваливается. Ну вот и все. Это ужасно, ребята, это ужасно.
Но, Евгений, тут, знаете ли, многие с вами поспорят, сказав, что наоборот, государство держит руку на пульсе и берет контроль над вот такими нарушениями.
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Самые важные события, самые резонансные, самые скандальные события сегодняшнего дня мы обсуждаем в этой студии. Инна Загребина, Анатолий Пчелинцев с нами, ну а также журналист Евгений Арсюхин, я Елена Афонина. Вот у нас приходят сообщения на WhatsApp, кстати, номер 8-967-200-97-02. Жень, тебя поддерживают, слушатели наши тоже сетуют на некую, ну, скажем так, разобщенность в действиях депутатов Совета Федерации и президента. Ну, а значит, тоже сомневаются в том, что закон, которые были подписаны президентом, будут действовать. Еще большее сомнение вызывает то, а те ли законы были подписаны, ведь нам по этим законам жить. И не удивляйтесь потом, что придя в суд, вы вдруг неожиданно узнаете то, о чем раньше и не догадывались. Но вернемся к квартире Игоря Шувалова.
Да, вернемся. Лучше бы, конечно, вернуться в квартиру Игоря Шувалова.
Но, между прочим, хороший вопрос. А был ли в этой квартире сам Игорь Шувалов? Потому как...
С завязанными глазами.
Он категорически, говорят, это отрицает. А важно ли это? Вот давайте спросим адвоката Игоря Зиневича. Игорь Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, добрый.
Добрый вечер. Ну вот давайте объясните нам, пожалуйста, вот эту схему, которая сейчас активно обсуждается. Игорь Шувалов и его многочисленные квартиры, которые, в общем, и не его-то вовсе. Насколько это законно? И может ли Игорь Шувалов даже не подозревать о том, что у него есть в Котельнической набережной 10 квартир?
Смотрите, на сегодняшний день у нас существует, по сути, триада законодательная, которая ограничивает в тех или иных действиях наших российских чиновников. Это закон о противодействии коррупции, запрет иметь счета в зарубежных банках за пределами Российской Федерации и закон о гражданской государственной службе. Вот, по сути, все эти три закона, они обязывают нашего чиновника российского все свои активы передать в доверительное управление. То есть это не есть какая-то схема по укрывательству от налогов своего имущества и так далее. Это есть прямая обязанность чиновника передать все то имущество, которое нажито непосильным трудом, в руки доверительного управляющего. Это первое. Из того текста, который находится на сегодняшний день в скажем так, публичном пространстве, на самом деле не следует то, что некий господин Котляров действовал, по сути, от имени бенефициара господина Игоря Шувалова по приобретению данных квартир. Почему? Потому что, ну, закон не ограничивает доверительного управляющего в своих действиях иметь различных бенефициаров и действовать от их имени. Uh-huh. И поэтому здесь не прослеживается прямой, по сути, зависимости покупки этих квартир для выгодоприобретателя господина Шувалова.
Игорь Олегович, еще один вопрос. Да. Объясните, пожалуйста, а так ли важно, бывал ли в этих квартирах сам Игорь Иванович, знал ли он о них, делал ли он там ремонт, видели ли его в лифте в этом доме, или это все не имеет никакого значения в свете того, о чем вы сказали минуту назад?
Вы знаете, это может быть иметь какие-то косвенные доказательства с точки зрения потенциального вопроса о разбирательстве, да, а действительно ли должен ли господин Шувалов задекларировать данные активы в том или ином виде. Если он этого не произвел, то тогда его появление, по сути, в не относящихся к нему объектах недвижимости, ну, как-то может быть странным, да. Хотя, опять же, это такой вопрос, ну, обсуждение в ту или иную сторону может идти когда угодно и как угодно. Главное здесь, какая цель преследовалась в приобретении этих квартир. Вот вы говорили о неком слепом трасте, да, такая форма управления имуществом. Так этот слепой траст именно и подразумевает то, что я как учредитель управления, передавая свои активы доверительному управляющему, вообще, по сути, отстраняюсь от какого-либо принятия решений по дальнейшему использованию своих активов. Что с ними делает мой доверительный управляющий?
То есть Сергей Котляренко, который, собственно, искупал эти квартиры, Шувалов мог просто об этом не знать, не догадывается и прочее. Но поскольку они друзья...
Потому что моя выгода как учредителя управления состоит не в том, чтобы обогатиться сотнями там, объектами жилой недвижимости, а получать выгоду от того имущества, от тех активов, которые я передал доверительному управляющему.
Тогда получается, что все эти разоблачения Навального опять оказываются очередным пшиком?
Так это не разоблачение, это, ну, есть, скажем так, голословное утверждение, притянутое за уши господина Котлярова, господину Шувалову по тем или иным косвенным признакам управления тем или иным его имуществом в данной истории. А самое главное, как я для себя увидел в этом тексте, то, что они опираются на отсутствие в декларации господина Шувалова данных объектов. Но, с другой стороны, они там не могут быть. Априори, даже если мы исходим из того, что доверительный управляющий эти квартиры приобретал на средства, которые ранее были переданы ему в доверительное управление.
Поэтому
с точки зрения сегодняшней такой вот юридической терминологии, господин Шувалов обязан передать то, что он и сделал, он передал в доверительное управление. Вопрос, задекларировал или нет, это вопрос, ну, может быть, подлежит обсуждению, потому что самих деклараций я и не видел, и тут я ничего не могу сказать, либо дать какого-то пояснения. Но и вместе с этим, опять же, остается вопрос открытым, а кто бенефициар? Почему именно к Шувалову привязывают данную историю? Ну, лишь только по косвенному признаку, что Котляров когда-то, если и был, то доверительным управлением занимался он именно по объектам Шувалова, и только лишь на основании этого делаются выводы по этим квартирам.
Да нет, ну, собственно, сам Котляренко этого не отрицает. Он даже объясняет, каким образом эти квартиры скупались, и каким образом там ремонт, зачем это все делается, чтобы их объединить, потом найти покупателя, если будет возможность, выгодно их продать. То есть он и сам, собственно, не отрицает того, что действительно...
Я пояснений не слышал Котляренко, я лишь основываюсь на том, что я вот в публичном пространстве прочитал это.
Нет, он сегодня дал эти пояснения, да. Так что сегодня вот как раз некоторые точки над «и» были расставлены. Спасибо, Игорь Зиневич был с нами на связи.
Вы знаете, друзья, я вот из того, что уважаемый адвокат сказал, я извлек то, что господин Шувалов просто богат, а мы просто злыдни, ему завидуем. Вот.
Отлично.
А мы просто злыдни. И вот вы знаете, в интернете сегодня появилась очень злая, очень нехорошая шутка. Сколько ботинок должен стоптать Дмитрий Медведев, чтобы обойти все квартиры Шувалова? Нехорошая шутка. Вот. И ботинки премьера, конечно, должны стоить 50 тысяч рублей. Не меньше.
Настаиваю.
Честь России.
Давай мы еще с тобой сейчас позлобствуем вместе с нашими уважаемыми гостями по поводу зарплат наших футболистов. Вот давайте им позавидуем.
Они просто богатые, а мы просто злыдни, да? Как вы считаете, Анатолий Васильевич?
Я думаю, вы поняли, да, о чем идет речь? Вот этот скандал с Павлом Мамаевым, Александром Кокориным, который сейчас, кстати, между прочим, вы знаете, что уже появились свидетельские показания, правда, не названного почему-то владельца этого клуба, который сказал, что не, вообще они там были случайно, к нам многие люди...
Они алкоголь не пьют.
Это у нас, говорит, традиция такая. У нас, говорит, вот Ди Каприо был, так к нему, говорит, все на стол шампанское тащили, бутылок 50 ему понаставили. Вот, говорит, и футболистов узнали. И поэтому, мол, типа им тоже шампанское на стол притащили. А когда заиграл гимн, заказанный одним из бизнесменов, который в этот момент, значит, вот в этом клубе что-то там праздновал, наши футболисты, мол, даже начали говорить: «Выключите, выключите!» То ли гимн не нравился, то ли вставать не хотели. Вопрос. Мы такие завистливые? Или они такие? Ну, вот я не знаю.
Я думаю, Лен, я думаю, они такие. Вот у меня, понимаете, я не высказывался публично по поводу нашей футбольной команды, но вчера у меня, вот когда я это посмотрел по телевидению, вот это безобразие, в интернете, да, я взял на Фейсбуке и написал: вот, ребята, ну, имейте совесть. Дело в том, что учитель, педагог, врач на периферии, знаете, сколько получает? 8-12 тысяч рублей максимум на периферии.
Ну, потому что он головой работает, а не ногами.
У меня брат, педагог, да, вот он получает 9 тысяч рублей. Это зарплата сегодня учителя на периферии.
Я вас уверяю, что ученые получают не намного больше. Те, кто двигает российскую науку вперед, кто пытается что-то...
Сегодня уборщица, вот у меня знакомая есть одна женщина, я спросил, а сколько вы получаете? Домодедово работает. 35 тысяч рублей. Я говорю, очень хорошо. Это полная ставка профессора, доктора наук в университете. Вот сегодня.
Ну что, нормально, 35 тысяч, да.
При этом у него 900 тысяч, часов горловая нагрузка, он работает, ему некогда в библиотеке, ему некогда думать сегодня. Он должен быть, говорить много, да? Нагрузка очень большая. И вот сегодня вот это нескромный акт, а я верю, так и было.
250 тысяч евро, да?
Да,
вот. Совершенно верно.
Выпили, погуляли. Да.
Ну, я понимаю, если бы еще мы хотя бы там, ну, вышли в полуфинал, в четвертьфинал, но ведь этого нет.
А вы знаете, друзья, что роднит истории вот мега-квартиры Шувалова и вот этого демарша двух наших футболистов? Страна управляется плохо, чиновники богатые, футбол играем плохо, футболисты богатые. Вот на самом деле, что выбешивает.
То есть ты хочешь сказать, что те, кто делает хорошо что-то,
ну вот, например, этот профессор, профессор, про которого Анатолий говорит, вот он, наверное, делает хорошо. Да, он получает мало. Кто делает что-то плохо, страна управляется плохо, значит, плохие чиновники. Я так понимаю. Но они богатые.
Но вы знаете, один
из наших
радиослушателей написал очень правильно, что нельзя называть то, что получают наши футболисты, зарплатой, потому что это заработная плата. То есть они должны ее заработать. А вот в данной ситуации остается только разводить руками и смотреть на очередную вечеринку с участием наших футболистов, которых не встречали, как команду Исландии, которая проиграла, но зато стала национальными героями. У нас не случилось. Ну что же, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Спасибо огромное. Инна Загребина, Анатолий Пчелинцев, Евгений Арсюхин, я, Елена Фойна, были с вами.
Народная воля.